Так, начинаем. Сегодня у нас второе занятие по Галуту. Начнем с пророчества, которое сказал Ишая. Так сказал Ашем: где то письмо развода матери моей, вашей, которым я прогнал ее? Или кто тот из взаимодавцев моих, которому я продал вас? Из-за грехи ваши проданы были вы, из-за преступления ваши изгнана была мать ваша. Человек пасук говорит про изгнание. Ну, какое изгнание? Галут, это, так сказать, очевидно. Говорится, за что галут? За грехи ваши. Но помимо нас еще была мать изгнана. Это же непонятно, кто, что за мать. И Зоар объясняет, что речь идет про Шхину. Шхина имеет много имен, и каждая из них имеет свой смысл. Почему? Потому что Шхина имеет много разных проявлений. Она так может проявляться, по-другому проявляться. Похоже на артиста. Вот артист сегодня вечером играет одна у него роль, другой спектакль, другой вечер уже другая роль. Человек как бы тот же самый, но выполняет разные... играет разные роли. Так и Шхина, она имеет разные формы выражения, разные действия, и каждый из них имеет свое имя. Одно из них — это мать Има. Почему Шхина имеет именно это имя? Ну, почему, например, не Аба, не отец? Но надо знать, что в чем такая роль Шхины, одна из ролей. Известно, что Нешамот Исраэль приходят в этот мир от Шхины. Они там располагаются какое-то время, и потом уже спускаются в этот мир. Это вот одна из причин, почему Шхина называется Има, мать. И вторая, Шхина – это тот уровень существования Творца, который наиболее близок к нам, к творению. Шефа, который идет сверху, она спускается по ступеням, 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 доходит до последней ступени, а именно Шхина, и потом уже переходит в творение. И Шеф — это то, что кормит творение, это его пища как бы. Как бы. Так вот, поскольку пища приходит от Шхины, то есть основание назвать Шхины матерью, мамой. Мама кормит ребенка, когда он родился. Вот в силу этих двух причин Шхина называется Има, мать. И Ишая говорит о том, что Шхина пошла в Галут вместе с Исроэл. И здесь возникают два вопроса. Первый вопрос, что значит, что Шхина в Галуте? И второй вопрос, что значит, что она нас сопровождает в Галуте? Вот про это сегодня пойдет речь. Первый вопрос, что такое Шхина в Галуте? Человек, народ в Галуте, ну, это трагедия, и связано, так сказать, мы изучали в тот раз отделение от Эйц Хаим, Эйц Адат отделено от Эйц Хаим, это суть Галута любого. Ну, понятно, что вот, так сказать, народ отошел от Эйц Хаим, это Галут, Ашхина, что она может потерять, что ли, лишиться кидуши этой? Навряд ли, потому что Ашхина — это... одна из форм существования Творца. Он не может лишиться кидуши, не может лишиться духовности. Вот возникает вопрос, что значит Шхина в Галуте? Та параллель, которую мы часто проводим между нижним миром и верхним, в данном случае нуждается в разъяснении, что народ в Галуте, в нижнем мире, это понятно, что для Шхины применить это понятие крайне трудно. Вот вопрос, что такое Шхина в Галуте? Пасук в Техилим говорит: «Тану озлы луким, дайте силу и луким». Если Давид ха-Мелех это сказал, значит, мы можем это делать. Человек наделен возможностью, силой усиливать Бога и луким. Дай ему силу. То есть Акодыш Борох установил мир таким образом, что мы можем поддерживать его собственную силу за счет служения ему. Служение, действия, которые имеют место здесь на земле, они доходят до неба. и делают там определенные преобразования. И результатом этого преобразования является то, что Гакодеш Боруху посылает шефа в ту точку, где это преобразование было проделано, сделано. Один из примеров, который в настоящее время тоже работает, мы каждый день говорим тфилу, молитву. В результате этой молитвы мир так устроен, что определенная часть этого верхнего мира поднимается туда наверх, чтобы получить шефа оттуда, и потом возвращается вниз в творение, и дает шефу вот той части творения, которая не поднималась. Похоже, как корова идет на водопой. Получит то, что надо, пищу эту, и потом спускается вниз, пожалуйста, от нее можно брать молочко. Шхина, она может получать, так сказать, шефа сверху за счет наших действий. Это означает, дайте силу Элоким, чтобы она имела шефа. Так, но если есть вот этот, так сказать, механизм давания силы за счет служения, тогда мы должны сказать, что есть обратный механизм. Что если человек не делает так, служение авойда, а наоборот делает авейрот, грехи, то тогда будет. Мало того, что у Луки будет забрана сила, она будет передана созданию, части творения, которая диаметрально противоположна шхине. Ситрахра, владение зла. Она получит это питание. И в ситрахра есть область, которая эквивалентна шхине. Называется мать-ведьма. Шхина – это мать, так сказать, кедуши, има. А противоположность этому – мать-ведьма. Такое название. Има-шейдима. Так вот, шефа, которая должна была идти в шхину, она пойдет туда, в область негативную. И будет проблема. Почему? Потому что, когда вот этот, так сказать, потусторонний мир, темный мир усиливается, тогда здесь на земле возрастает зло. Всяко в разнообразных формах. Форма проявления зла весьма-весьма многообразна. И после того, как эта сила набирает здесь силу на земле, за этим следует наказание. Наказание может перерасти, так сказать, быть меньшим, большим, большим. И в конце концов, самое наибольшее наказание, которое было, это потоп. Полное разрушение. Ну, пусть сейчас уже не потоп не будет, но все равно есть разрушение. И как, так сказать, решить эту проблему? Что есть свобода выбора, если возможно делать авейрот. Это усиливает мать-ведьм, это усиливает зло на земле, и наказание за это следует. Как решить эту проблему? Нельзя лишать человека бехира выбора, чтобы он только, так сказать, не мог делать плохое. Как ограничить, так сказать, силу ситрахра, оставляя бехиру у человека, возможность сделать плохое. Что Акодыш Боруху пошел по такому пути. Есть так, две формы управления миром. Одна форма, когда он обращает свое лицо к миру. И вторая форма, когда он скрывает лицо от мира. Хестер пони. Сокрытие лица. Вот эта форма сокрытия лица – это ответ на то, как решить эту проблему, чтобы не увеличивать силу ситрахра чрезмерно. Что значит сокрытие лица? У Хакодыш Боруху разве есть лицо? Да, и, наверное, есть. Раз рецитируем сокрытие лица, значит, есть. Просто не то лицо, к которому мы привыкли. Что это за лицо? И что это за его сокрытие? Но тут нам уже поможет эта концепция по образу и подобию. Что человек был создан по образу Творца, и его создание отражает то, что происходит там, в верхнем мире. Поэтому, чтобы понять, что такое сокрытие лица в верхнем мире, посмотрим, что такое лицо, его сокрытие в нижнем мире у человека. У человека есть разные части его тела. И лицо отличается от всех остальных тем, что на нем есть отверстие, которое позволяет человеку взаимодействовать с внешним миром. Глаза, там, уши, нос, рот. Речь, зрение, слух, обоняние – это все те, так сказать, каналы, по которым мы взаимодействуем с внешним миром. Через них нешома, душа, выходит наружу и может постигать этот мир и то есть результатчик воздействует на него, воспринимает его. Выход на шому наружу осуществляется главным образом через лицо. Кожный покров тоже влияет, конечно, но уже в меньшей степени. Ну, так сказать, перенесем теперь эту идею на верхний мир. В нижнем мире свет нышом и шефа от нышом идет наружу, вовне, наверху. Та шефа, которую Хакодыш Боруху посылает, и вот она проходит через несколько уровней, доходит до шхины, это же последний уровень его существования, и дальше идет в творение. Шхина выполняет роль как такую, что через нее шефа идет в творение. Тогда мы должны сказать, что Шхина – это и есть его лицо, по аналогии с человеком. И тогда сокрытие лица, тоже по аналогии, это уменьшение этой шефы. А открытие лица, наоборот, увеличение этой шефы, которая идет через Шхину. Вот что стоит за этим термином – сокрытие лица и открытие лица. Какой уровень шефы, какое количество, какое качество спускается в творение. Если идет сужение – это значит, что Акодыш Бороху скрыл свое лицо. Не то, что со Шхиной что-то произошло, потеряла она кидушу. Конечно, нет. Но то количество и тот уровень шефы, который идет в мир от нее, значит, он сузился. Это сокрытие лица. Это галут. Открытие лица. Это, наоборот, вещь, противоположная галуту. Больше шефа идет в мир. И вот так решается эта проблема. Значит, когда возрастают авирот здесь внизу, тогда, чтобы ситра-ахра не получила дополнительное питание, Акодыш Боруху делает сокрытие своего лица, а именно, количество шефа, которое посылает в нижний мир, становится меньше. И тогда ситра-ахра получает меньше питания. И она же не может произвести то разрушение, которое положено ей по закону производить, согласно нашим действиям. И таким образом мы можем продолжать свое существование. Мы не получаем того наказания, того разрушения, которое заслужили. Почему? Потому что ситра-ахра, она не имеет силы, из-за чего то, что произошло сокрытие лица. Вот этот механизм. Вроде все хорошо. Но этого плюс. Есть и минус. В чем минус? Шхина посылает меньше шефа в мир. Ну, ситра-ахра меньше получает питание. Но мы-то тоже получаем от этого, из-за этого меньше питания. Наша связь со Шхиной уменьшилась. Почему? Потому что она посылает меньше шефа нам. Похоже, как бы на отдаление света. Она отдалилась от нас. Вот когда источник света отдаляется, значит, до нас доходит меньше света. Или на примере, скажем, отношений между людьми. Люди близки друг к другу, один близок к другому. Так он ему дает все, что может давать, либо деньги, либо время, либо знания, либо там участие какое-то, разные формы давания. Но если один отдаляется от другого, он же меньше дает. Вот параметр, сколько дает, это есть характеристика близости или отдаления. Так то, что Шхина дает меньше, с одной стороны, плюс, потому что мы не получаем, так сказать, наказание, которое могли бы получить. Но есть и минус, Шхина от нас отдалилась. Последствия, но мы становимся, народ мельчает, меньше рухнет, меньше духовности. Убеждает гашмись, материя, интересы этого мира. Они занимают всю голову и все сердце. Это вот вторая сторона медали. И вот этот закон, как бы и плюсы, и минусы одновременно, он заложен в само творение изначально. Первый перек Берейшис говорит о создании мира. Имя Луким, другого имени там нет. Луким означает суд. Акодыш Боруху установил мир по Мидас Дин, по справедливости. Что сделал, то и получил. Сделал хорошо, получил награду. Сделал плохо, получил по шапке. Но второй перек, там уже появляется новое имя, Ашем Луким. Имя Ашем – это Мидас Хесед. В чем разница между первым перек и вторым? Почему сначала не было, а потом было? Это второе имя Юткей-Вувкей. Ну, объяснение всем известно. Мир не мог стоять, опираясь только на Мидас Дин. Люди бы не выдержали, он бы был уничтожен, мир. а то надо было смягчиться, привнести Мидасрахамим, Хесед. Иначе мир не существует. Это плюс. Но если вторая сторона медали, минус какой? Если бы только была бы Мидас-Дин. Человек сделал что-то, и ему сразу моментально идет ответ на его действие. Хорошо сделал, получил награду. Но он тогда еще больше захочет делать с хорошим, что он получил награду. Он еще больше захочет служить Творцу. Дальше. Сделал что-то плохое, сразу получил наказание. Он сразу понимает, что произошло. Он начинает как бы видеть, что с ним происходит. Он не слепой. Он видит, что он делает хорошо и что делает плохо. Не просто потому, что станет это хорошо, это плохо. Он сразу видит последствия. И доходит до сердца гораздо быстрее, чем просто теория, что хорошо и что плохо. Вот это, так сказать, поскольку теперь Дин и Хесед перемешаны вместе, то наказание или поощрение не наступает мгновенно. Приходит это через какое-то время. Человек не знает, к чему это относится. Это пришло уже через, там, предположим, через год. Как он может связать то, что случилось через год, с тем, что было год назад? В промежутке еще 10 событий были или 20. И человек как бы блуждает, у него заблуждения, что у него нет четкого ясного понимания, что происходит. Это минус, это вторая сторона. Оплата за жизнь, как бы. Потеря видения, блуждание в потемках – это плата за то, что мы живем. Вот это было заложено в самотворении изначально. И то, что вот мы говорили про Шхину, это одно из проявлений этого закона. Когда есть и плюс, и минус. Плюс – это что возможно жить. Минус – это то, что теряется рухнес, духовность. Это две стороны одной и той же медали. Вот это, эти два состояния Шхины – как бы до Галута и во время Галута. До Галута это, значит, она дает много шефы в мир, свет идет в мир, духовность идет в мир. И во время Галутного рассужения света, мельчание постепенное. Вот эти два, так сказать, режима работы для Шхины, они заложены изначально в творении. Есть посыл, который про это говорит. Значит, посмотрим, что говорит посыл. Он относится к самому, так сказать, началу Пятикнижия. Там говорится про четвертый день творения. Про два светила. Солнце и луна. И на языке хахомим луна – это одно из имен Шхины, кстати. Мы говорили, что у Шхины много имен, вот луна – это одно из них. Так посыл говорит: «И создал Луким два светила, значит, большие. Светило большое для владения днем, и светило меньшее, маленькое, для владения ночью. И звезды». В этом концы с концами не сходятся. Вначале говорится, что два светила большие, а потом говорится, что одно из них большое, а другое маленькое. И противоречие разрешается следующим образом. Луна, которая есть Шхина, она имеет два состояния просто. Одно большое, другое малое. Это решение проблемы. Начало посыл говорит про ее состояние, когда она большое. Это до Галута, когда у нее много света. И второе состояние, это посыл говорит, маленькое уже. Это во время Галута, когда мало света, сужение света, сокрытие лица. Это второе состояние Шхины. То есть мы видим, что вот эта возможность Галута для Шхины, ну и для народа, естественно, она была заложена в Майсу Берейшит, создание мира. И дальше по какому пути пойдем? Выбор. В общем, два состояния было сделано. Обе возможности могут иметь реализацию, пускать реализацию. Это как бы ничего нет нового под солнцем, что сказал Шломо ха-Мелех. Все, что потом происходило, оно было создано во время сотворения мира. Всякие возможности, которые допустимы, они были заложены в начале. Вот мы видим посыл, который говорит про Галут. И вот эта идея, которая в этом посыл, о том, что до Галута Шхина имеет много света, и во время Галута Шхина имеет мало света, она находит подтверждение в псуким, которые непосредственно связаны с людьми уже. Не с планетами, как бы, не с светилами, а с самими людьми. А именно, мы читаем про Адама Ришон, первого человека. После того, как они поели с дерева, посуд говорит. Сейчас. И услышали голос Ашема Луким, ходящего в саду, прохладе дня, и спрятался Адам и жена его от Ашема Луким. Значит, они спрятались. А раньше что было? Раньше были псуким, где Акудыш Борху говорил с ними, и они не прятались. Он дал приказ, он сказал, что можно кушать. Нет такого, что не прятались от него. А здесь вдруг спрятались. И Зоар объясняет одно из объяснений. Они не могли выдержать этого света, который шел от Шхины. После того, как они сделали хет, грех, они не могли стоять перед этим светом. Поэтому они спрятались. Состояние после греха – это уход в галут, как мы учили в предыдущем занятии. Вот состояние галута – это когда человек уже не может воспринимать тот свет, который был раньше. И чтобы он мог иметь отношение все-таки к Шхине, надо убавить этот свет. Это вот тоже сокрытие лица. Здесь как бы новый нюанс возникает. Человек уже не заслуживает того света, но чтобы его не оставить как животное, которое не имеет света вообще, надо убавить этот свет. Галут – это возможность все-таки соприкосновения с этим светом. Как бы уменьшение нашей духовности вызывает то, что вот Шхина тоже должна уменьшать свой свет, чтобы быть все-таки с нами. И на Гар-Синай произошло то же самое. То, что случилось на Гар-Синае, вот это, так сказать, поражение, момент Матан Торы, давание Торы, народ был на уровне, так сказать, Адам Харишон, в смысле, так сказать, был рядом со Шхиной, потерял смерть, мы были про этот раз, про это в тот раз. Но в результате хэт, что произошло? Начался как бы аналог вот того галута. И что посол говорит, я читаю, и было, когда сходил Маше с Синая, с горы Синая. Что такое? Плохо слышно? Алло, плохо слышно? Да. Все нормально, продолжаю. Значит, посол говорит, и было, когда сходил Маше с горы Синая, и обе скрижали откровение в руке Маше при сошествии с горы, то Маше не знал, что стало лучами сиять лицо его, разговор его с ним. Это вот один посол. И следующий, что говорит, увидел Аарон и все сыны Израилевы, Маше, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. То же самое, что в Ганеве. Адам и Хава спрятались, не могли стоять перед этим светом. И здесь тоже. После Хет-Эйгел они не могли выдержать этого света. Боялись подойти к этому. Что Маше сделал? Значит, покрывало на лицо разделение, так что они не соприкасаются теперь с этим светом. Это и есть концепция галута. Уменьшение света Шхины. То, что случилось на Гар-Синае, повторяет то, что было в Ганеве. Та же самая идея. Ну хорошо, мы, значит, рассмотрели вот этот первый момент, что значит, что Шхина в галуте. Теперь второй момент. Что значит, что Шхина сопровождает нас в галуте? Какая идея за этим стоит? В чем, так сказать, идея этого сопровождения? Здесь есть два аспекта, и мы сегодня будем говорить про первый из них. Ну, известно правило о том, что «Майса ова симон либоним». То, что случалось с праотцами Авраам, Ицхак, Яаков, это потом каким-то образом происходило с нами, с Бне Исраэль. Если мы говорим про галут, то кого из праотцов нам надо взять, так сказать, чтобы связать с нашим Галутом? Ну, тут долго думать не надо, это Яаков Авину. Значит, у него был Галут, когда он пошел к Лаван, из дома отца ушел, и вынужден был, так сказать, идти к Лаван. Второй Галут – это когда он пошел в Мицраим. Первый Галут – 20 лет, второй Галут – 17 лет. Так вот, сегодня будем говорить про его первый Галут. Посол говорит следующее. «И вот я с тобою», такой же Борху говорит, «я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что я сказал тебе». Здесь предсказание, обещание на то, что Хакодеш Боруху, Шхина, будет с Яаков Авейну, и в чем функция этого «сохраню тебя». То есть будет шмира, охрана. Вот это идея того, что Шхина вместе с нами в Галуте, она нас охраняет. Это предсказание, которое было дано Яаков Авину, оно, так сказать, проверено уже не на одном веку. И это получило яркое подтверждение тому. Что происходит? Народ немногочисленный и не имеет земли. И другие народы к нему расположены весьма агрессивно, мягко говоря. И ничего не получается. Народ существует. И физически, и духовно. Нет другого примера в истории людей, чтобы так было. Это идет как бы в противоречие со всеми законами природы, которые существуют. Это вот пример того, что Шхина охраняет. Ну, так сказать, наказания были так сказать, большие потери. Но тем не менее народ живет и физически, и духовно. У других народов, у которых есть своя земля, их никто не гонял никуда и не хотели их уничтожить. У них есть земля, они живут, но их духовный пик проходит, наступает нормальное обычное существование. Раньше Италия, Возрождение, сейчас Италия, футбольная команда. Пик духовности прошел, и обычная средненькая страна, мало что из себя представляющая в плане духовного. Выстроил не так. Духовная величина народа, она как была на первом месте, так и остается на первом месте. Поэтому мы не даем им покоя. Это вот пророчество, которое было дано из сказания. Вот этой, так сказать, у этой концепции шмиры, охраны, есть своя предыстория. А именно история потопа. Потоп, разрушение. Эта власть была дана Ситра-Ахра, значит, Коэхра. Получил почти абсолютную власть над миром, почти все уничтожил. Остался жив Ноах и семья, которая вот у него. А также звери, которые пришли к нему под его крыло, под его защиту. Ноах был спасен. Пап, он спрятался в ковчег, в Тейр. Бушуют волны потопа вокруг. А он сидит в этой Тейре. Тейр его защищает. Хохойм объясняет, Зоир, Рамхал и другие тоже, что Тейва – это материальное воплощение Шхины. Это тот случай, когда Шхина воплотилась в материальный, так сказать, предмет Нижнего мира. И вот функция Шхины – защита, про которую мы говорили, Яаков Авину пристроил, она на самом деле уже проявилась там. Про Ноэх сказано, Ноэх иш цадик, цадик, праведник. И означает это, что он в своей жизни представлял из себя праведника, человека, который был связан со Шхиной. Значит, не просто праведник, он большой очень был праведник. Он имел связь со Шхиной. Его духовный рост позволял ему делать преобразование в Шхине. И из-за этого, благодаря этому, Хакодеш Борух дал ему право строить здесь на земле, в Нижнем мире, аналог Шхины, Тейва, ковчег. И он был спасен. Как бы его спасло, его спасла его собственная заслуга. Он имел заслугу в том, что он имел, позитивно влиял на Шхину. И это-то его и спасло. Ему дали право строить эту шхину здесь на земле. Кстати, здесь любопытная деталь, так сказать. Не только он был спасен, но также и члены его семьи, и также все, так сказать, прочие создания, которые вошли под его защиту в этот момент. Это общая идея, которая имеет полезно иметь в виду. Но спастись надо знать, как, кому примкнуть. Ну хорошо, дальше. Значит, этот потоп последовал после 10 поколений, начиная от Адама Харишон, от первого человека. И Рамхал объясняет, что вот план Творца был такой. Адам сделал то, что он сделал, хэт, и начался галут у него. И дальше было отведено по плану Творца 10 поколений для того, чтобы сделать исправление этого хэт, проходя через смерть, через Гилгулим. И через 10 поколений должен был быть суд, и посмотреть, так сказать, произошло это исправление или нет. Значит, вот было поколение Ноях, как раз это 10-е. И, что сказано в пасук, открылись окна небесные. Рамхал объясняет, что вот этот свет, который был предназначен для Ойлам Хабо, он пошел в мир. Но люди оказались не на уровне для того, чтобы его принять. То есть вот этот дин, который с ними на них пошел, они не выдержали. И вместо, так сказать, вознесения, поднятия вверх, наступило разрушение. Они не смогли сделать тикун в хэт, и тот уровень, который они могли достигнуть, у них было большое понимание, так сказать, они долго жили, они не были вот на уровне Адам Харишон, очень большие люди по потенциалу своему были. И они могли бы принять этот свет, если бы не их линия поведения. У них был потенциал для этого, но дело обернулось для них этой трагедией. Потом следующие 10 поколений, которые тоже были отпущены для того, чтобы потом снова сделать дин. Это уже произошло. Это Дор Хафлога, поколение рассеяния. И тот дин выдержал один человек, Авраам Авину. В чем суть вот этого второго, так сказать, отрезка времени, следующие как бы 10 поколений, которые после первого галута были? Задача уже была совершенно другая. Не было задачи исправить, сделать тикун на хет Адам. Это не получилось. Мир стал уже другим. Люди стали меньше жить, их духовность пошла вниз. У них не было уже силы исправить то, что сделал Адам. Задача, значит, задача была уже другая. Для тех 10 поколений надо было сформировать корни народов. Это Рамхал объясняет Дерех Ашем. И через 10 поколений Хакодыш Бог посмотрел, что же происходит здесь на земле, кого из людей, так сказать, как люди, что они из себя представляют, чтобы они были корнями народов. Вот из всех народов выбрал был один, из всех людей был выбран один, Авраам Авину, который стал корнем Исроэл. Остальные люди вот образовались другие народы. Вот это испытание, так сказать, которое произошло, дин, который произошел через следующие 10 поколений, выдержал только один. И Мишна говорит в Пиркей Авот, что он взял на себя схус всех остальных, так сказать, 10 поколений. Как это понимается? Это трудно понимать. Что значит взял заслуги у других? А где справедливость? Они же заслужили. Почему их пусть не полностью, но что-то заслужили. Почему это перешло к Авраам Авину? Здесь имеет место такая идея, как отделение Тоев от Ра. Аризаль описывает такой интересный, неожиданный духовный закон. Должен два человека, цадик и рош, и они связаны между собой. И тогда происходит следующее. Может происходить, не обязательно, но возможно такой вот сценарий. То, что хорошее есть у Роши, у него есть что-то хорошее в его поступках. Оно, награда за это, вот эта хорошая часть, она переходит к цадику. И наоборот, то, что небольшое есть плохое у цадик, у него тоже могут быть плохие теневые стороны, оно идет к Роши. Вот такой закон, так сказать, в мире. И в основе этого закона лежит идея о том, чтобы отделить Тоев от Ра. Это общая концепция творения, отделение Тоев от Ра. так мир был создан, и вот в этом все его, так сказать, вся его суть. А где справедливость, этот вопрос решается технически. Роша получает за свое хорошее что-то в этом мире, и царь получает наказание за свое плохое тоже что-то в этом мире. Это упрощенная схема. Чтобы не упрощенно, надо внести концепцию Гилгулем, и там все будет несколько сложнее. Но нам не надо сейчас сходить в эту тонкую теорию, как в точности это работает. Эта общая идея деления тоев от ра, она имеет место. Так и с Авраамом Авину. Все хорошее, что было, все, так сказать, схусим, он собрал в себе. Ему отдал Хакодеш Баруху это. То, что было в всех 10 поколениях. Чтобы корень, который из него произошел, был крепкий. Был Бэм Стоев. Сейчас я буду магнитофон сменю. Так, продолжаю. Так вот, в этот момент, после этого второго суда уже, который произошел после 10 поколений, он считает Ноах, союз был заключен с Авраамом Авину. А Кодеш Боруху с ним заключил союз. С ним и с его потомками, как мы видим из Пятикнижия. Он взял как бы союз от Ноах и передал его Аврааму Авину. С Ноах тоже был союз заключен. Когда был потоп, и он потом вышел из ковчега, было обещание, что не будет никакого разрушения больше. Но мало того, что было обещание, сказано было следующее. «И сказал Элоким, вот знак союза, который я даю между мною и вами». Что здесь идет о знаке союза? Что за союз? Ну, смысл союза в том, что не будет разрушения больше. Не будет разрушения – это и есть концепция Шмиры, то, о чем мы говорим сегодня. Что бы там ни случилось, какой бы галут ни был, будет разрушения такого же не будет, будет охрана. Алло, Лезер, меня слышно или нет? Алло, слышно, что мне хорошо, я продолжаю тогда. Так вот, значит, этот союз, он был передан в результате Авраама Авину. И это союз, значит, вот союз Шмиры, союз охраны. И это то, что, о чем просил, так сказать, Моше Рабейну. А именно, чтобы Шхина, Гмора Басар говорит о том, что он три вещи просил у Хакодеш Боруху. И одна из них была, чтобы Шхина не была сгоем с другими народами, а была с Исроил только. Мы видим, что речь идет о переходе, так сказать, этого союза от Ноах к Аврааму. Но сейчас мы будем говорить о, так сказать, сущности этого перехода, в чем здесь идея. Сам союз этот был сформулирован в Хумиш через знак союза. Не просто узнали союз, а вот, говорится, знак союза. Что за знак союза? Радуга. Знак – это еще не сам союз. Это только его символ, как бы обозначение. Радуга – это обозначение этого союза. А в чем смысл союза? В чем сам союз? Ахоим объясняет, что это кешес радуга – это тоже шхина. Только отличие между Тейва, ковчегом и радугой в том, что во время потопа шхина имела материальное выражение, вот это Тева, Тейва, ковчег. Радуга – это не есть материальное выражение шхины, это лишь знак, обозначение шхины. Но за этим обозначением стоит сама шхина. Шхина находится в облаке. Радуга находится в облаке, Шхина находится в облаке, надо понять, что это обозначает. Но суть этого союза, что вот эта Шхина, она была обещана Ноах, его потомкам, чтобы уберечь их от потопа, от других несчастий, которые бы произвели полное разрушение. Вот этот союз, эта Шхина, она переходит в результате после этих 10 поколений к Аврааму Авину. Это то, о чем просил Моше Рабейну, чтобы она не возвращалась в Гоим, не имела с ними дела. Нам нужна защита. Она либо нас защищает, либо их. Ведь мы хотим, чтобы она была в нашем лагере. Вот это было, так сказать, что стремился сделать Моше Рабейну. Союз – это двустороннее соглашение. здесь на Земле люди достигают союза, какое-то у них соглашение между собой. Соглашение подразумевает как бы участие двух сторон. У каждого свои обязанности в этом союзе и права. Также и в верхнем мире. А Кодыш Борох уснил союз с Ноях за двустороннее соглашение. И его функция в этом союзе – охрана, как прямо сказано в Пятикнижии. В чем функция потомков Ноях в этом союзе? Что они должны делать? Есть 7 митцвот бней Ноях. Эти митцвот получил еще Адам, про это говорится в Геморе Санхедрин. Там перечисляется, какие именно это митцвот. Но это вот как раз те 7 митцвот, которые были даны бней Ноях. Для Адама они не были даны для его потомков в форме союза. Союз только появляется вот в первый момент, когда Ноях, с ним возникает союз. Это двустороннее соглашение. Для потомков Адама вот первые 10 поколений были эти митцвот, но они не носили формы союза. Так, обязанности поддержания, так сказать, соглашения между людьми и Творцом. Но после Ноях это уже был союз. И если бы они выполняли эти митцвот, ситуация в мире была бы стабильной. Он бы выполнял свою функцию охраны от Ситра-Ахра, Творец. Но случилось не так. И Гемора Вабкама говорит, что что-то произошло. Она приводит пасук из Хавакук, из пророка, и дает ему объяснение. Сейчас мы посмотрим, что говорит Гемора. Пасук говорит следующее. Значит, встал он, то есть поднялся Хакодыш Бороху, и измерил. Кто измерил, не сказано. И дальше говорится, и увидел, и разрешил. Ну, непонятно, так сказать, что он увидел, что он разрешил. И Рав Йосеф в Геморе объясняет. Встал Хакодыш Бороху, измерил землю, то есть посмотрел, что происходит, и увидел. Следующее слово в пасуке, что он увидел. Объяснение такое. Ро шева митцвот шекиблу алейхем бней Ноах. Увидел 7 митцвот, которые приняли на себя сыны Ноях, потомки Ноях. Вело каймин. И они их не выполняли. Вот что он увидел. И тогда он разрешил их. Он их как бы освободил от этих митцвот. Ну, Гемора спрашивает моментально, выходит, он им лучше сделал, у них была обязанность, они делали плохо, он только освободил от обязанности. И дальше идет целое, так сказать, выяснение в Геморе, что все это обозначает. Это трудная часть, трудная Гемора для понимания. Мы сейчас этим заниматься не будем, он идет в сторону. Но конец Геморы в том, что освободил в том смысле, что он... даже если они сейчас будут выполнять их, те, которые выполняют, они не получат той награды, которую положено иметь. Они будут как бы иметь награду, как человек, которому не приказано выполнять мицву, он все-таки выполняет. Он получает определенную награду, но она существенно меньше того, которое приходится к тому, который обязан выполнять, он выполняет. Такая странная концепция, она существует, что не стоит, опять-таки, у нас нет сейчас времени входить в это детали. Но факт в том, что вот эту Гемора говорит, опираясь на пасук из пророка, что был момент, когда Хакодеш Бороху изменил союз, выполнение вот людьми их части, их доли в союзе, когда он видит, что оно не выполняется, перенес на других, на народ, который произошел от Авраама Авину. Вот тот суд, который случился после 10 поколений, начиная от Ноах, и у всех, так сказать, людей был выбран один, как корень народа, мы видим, что стоит за этот выбор, за этим выбором, помимо прочего. Изменение союза. Союзом Беней Ноах был перед Беней Исроил. И суть этого союза с нашей стороны – это выполнение мицвот. И завершение этого союза имело место на Гар-Синай. народ получил эту силу воздействия на верхний мир за счет выполнения мицвот. Это наша часть в этом союзе. Выполняя мицвот, мы связаны с этой шхиной. Образ шхины – радуга в облаке. Радуга в облаке – это шхина в галуте. Что такое облако? Это то, что заслоняет свет. Толще облака – меньше света. Облако превращается в тучу, уже почти ничего не видно. На духовном уровне откуда берется это облако? Заслонка для этого света. Можно либо давать силу Элоким, либо наоборот давать силу только другой стороне творения, Ситрахра, а не Шхине. Это зависит от выполнения мицвот. На духовном уровне вот это облако образуется за счет авейрот. Если их много, тогда облако превращается в тучу. Галут усиливается. Свет шхины, радуга, она, так сказать, уже чуть-чуть доходит этого света. Или наоборот, можно разогнать это облако, сделать его тонким. И тогда это будет открытие лица. Галут станет слабым. И у нас в этом союзе есть вот эта роль, которую мы взяли от Бней Ноах. Вместо 7 мицвот мы получили 613. Мир стал гораздо более многообразен. На уровне музыкальных инструментов есть балалайка, а есть симфонический оркестр. Есть 7 мицвот, а есть 613. Большая разница. Мы получили гораздо больше возможностей взаимодействия со шхиной, с этим светом. В то же время это облако, которое появляется, оно тоже так и может расти по большему количеству каналов, чем у них, у семи. Этот символ шхины, радуга, давайте посмотрим, как в гематрии это, какое выражение это нашло. Гематрия слова кешес, радуга, это 800. Эта гематрия на самом деле отражает концепцию галута, что радуга – это знак шхины в галуте, радуга в облаке. Так вот, как число 800 отражает эту концепцию галута? 800 – это, по сути, 8. И мы говорим здесь о шхине. Шхина имеет номер 8. Шизна шхина – это радуга, кэшес, и вот гематрия 8. Это странно. Почему? Потому что шхина – это последний, самый нижний уровень существования Творца, а их, как известно, 10. Почему же здесь номер 8 только? Где еще первые два? Дело в том, что их нет. Они ушли. Вот эти первые два уровня существования Творца, в которых больше всего кидуши, больше всего света, это корень всего. Первые два уровня на самом деле корень, еще все произошло. Его нет. Это концепция галута. Отрыв от Эйцхая. Это потеря этих двух уровней. Они за горизонтом. Что осталось? 10 минус 2 – 8. Это шхина в галуте. Но, как мы говорили, у галута есть две стороны – минус и плюс. Минус мы только что увидели. Отрыв от Эйцхая. Первые два уровня потеряны. Где же плюс? Плюс – это шмира. Охрана. Как число 8 выражает охрану? Число 7 – это Тева. Это семь дней творения. Это тот мир, в котором мы существуем. Он описывается числом 7. Число 8 – это уже ламала минха Тева. Это выше, чем Тева. Тева – это эйц хадат тойвера. Мир, в котором мы живем. Тут есть тойв, есть ра. И они перемешаны. В таком мире мы живем. Охрана от этого мира. Надо уйти в точку, которая не подвластна ра. Стать выше, чем эйц хадат тойвера. Эйц хадат тойвера описывается числом 7. 8 – это то, что выше этого. Это тот уровень существования Творца, в который Ра не заходит. Ситра Ахра туда не может пробраться никак. Нет шансов. И вот этот уровень – есть охрана от Ситра Ахра. Ра бессильна над ним. И вот Шхина, имеющая это число 8 за спиной, как раз представляет эту идею. Шмиры, охрана. и что охраняет тот уровень кидуши, который для Ра недоступен. Это и есть тот плюс, который мы имеем от этой, от этого галута, что Шхина с нами здесь в галуте. Шмир охрана. И вот число 8, которое соответствует радуге, оно как раз несет в себе эту концепцию. С одной стороны, потеря духовности, с другой стороны, охрана. И урок отсюда, который мы для себя сразу моментально можем извлечь, связь вот с тем миром верхним, который стоит выше того, что происходит вокруг, это и есть охрана. Задача персонального человека, задача народа – не смешиваться с теми, которые вокруг, с теми народами, а наоборот, отделяться от них. Это будет охраной. Стоять выше этого, так сказать, мира, в котором правит то и вера. Найти эту точку. Это значит связать себя вот с этой радугой. И тогда можно, находясь в этом облаке, или даже в этой туче, остаться невредимым. Как Ноя в ковчеге. Все вокруг бушует, а ты внутри. Пускай они провалятся сквозь землю, то, что снаружи, если они этого заслуживают. А ты внутри. Ну, то, что я сказал, это не надо понимать так буквально. Я несколько, просто делаю поинт. Новых, в частности, пострадал за то, что он не просил особо за поколение, которое было вокруг него. Но это уже, я не хочу сейчас в эти детали входить. Сама по себе идея такая, что тот, кто отделен от внешнего, он может быть спасен. Это идея, которая необходимо взять на вооружение, как для народа в целом, так и для каждого желающего спастись. Не смешиваться с другими народами, а наоборот, отделиться от них. Внутренне. Есть, так сказать, формы с ними взаимодействия, с ними, да, пришел он, прочее, файн. Но по сути, вот надо уйти в это число, 8. Это очень-очень непросто. Что-то это второй аспект того, что Шхина нас сопровождает в галуте. Хорошо, сейчас мы останавливаемся.